Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. Сегодня у нас шаббат Захор. Захор значит «помни». И мы начинаем изучать третью книгу Моше, которая называется «Ваикра» и «Возвал». И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через первую недельную главу книги «Ваикра», которая также называется «Ваикра». И при этом мы постоянно подчеркиваем, что вся Тора Моше – это и есть та духовная пища и духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе. И еще там же апостол Павел говорит, что именно эту пищу пили и ели отцы наши, которых Всевышний вывел из Египта. И с этим все согласны. Но там же, в этой же 10 главе, дальше, в 9 стихе, апостол Павел обращается к новозаветним верующим и говорит такие слова. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать ха-Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Таким образом, апостол Павел обращается к новозаветным верующим, которые сегодня называют себя христианами, и говорит им: «Уважаемые братья и сестры из язычников, если вы отвергаете Тору Моше, то этим самым вы искушаете ха-Машиаха». Я это сегодня говорю как напоминание именно потому, что сегодня у нас шаббат Захор. И этот шаббат так называется именно потому, что в этот шаббат вместе с недельной главой Ваикра мы читаем напоминание Всевышнего об Амалеке. Книга Дворим, 25 глава, 17 стиха написано: «Помни, Захор, помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, как ты устал и утомился, и не побоялся он Всесильного. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Как мы видим из текста Торы, главная духовная характеристика Амалека – «и не побоялся он Всесильного». Другими словами, когда кто-то начинает утверждать, что закон Моше нам не нужен, и тем самым отвергает всю Тору, то все мы должны понимать, что за этими утверждениями стоит сам Амалек. В одной из проповедей на праздник Пурим я уже приводил слова, которые сказал Адольф Гитлер в беседе с Германом Раухнингом. Но, глядя на то, что сейчас происходит в мире, думаю, полезно будет повторить эту цитату, чтобы те, кто слышит, могли увидеть суть того же Амалека. Гитлер сказал Раухнингу, что целью его жизни являлось поражение тиранического бога евреев и его 10 заповедей, отрицающих саму жизнь. «Мы сражаемся против самого древнего проклятия, которым наказало себя человечество, против так называемых 10 заповедей, против них мы сражаемся». Это цитата из книги «10 заповедей» под редакцией Армина Робинсона, а предисловие к этой книге написал Раухнинг. Завтра у нас праздник Пурим, и весь народ Всевышнего, весь еврейский народ празднует этот день как победу над Амалеком. Но в Торе Всевышний говорит, что у Всевышнего борьба с Амалеком из рода в род. Об этом написано в книге Шмот, Исход, 17 глава, 14 стиха. Я прочитаю. «И сказал Привечный Моше: напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник и нарек ему имя Адонай Ниси, Привечный Знамя Мое, ибо сказал он: рука на престоле Привечного, брань у Привечного против Амалека из рода в род». Итак, мы видим, что у Всевышнего борьба с Амалеком из рода в род. И поэтому мы не случайно в книге Эстер не видим никаких привязок к датам. А это значит, что в каждом поколении тех, кто доверил свою жизнь Всевышнему, будет своя борьба с Амалеком. Это относится и к нашему поколению, и к поколению наших детей, и внуков, и всего нашего рода. И суть этой борьбы с Амаликом мы можем увидеть в самой книге Эстер, где Аман, потомок амаликитского царя Агага, сформулировал это так. Это 8 стих, книга Эстер, 3 глава. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов. И законы царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их». Другими словами, есть только один народ, и у этого народа законы их отличны от закона всех народов. И это народ, который живет по законам Торы, учение, которое Всевышний дал для научения своему народу, учение о свете. Поэтому сейчас я обращаюсь ко всем, кто искренне верит Всевышнему и, может быть, введен в заблуждение теологии римского христианства этим напоминанием Захор слов апостола Павла. 1 Коринфянам 10 глава 9 стих. «Не станем искушать Амашеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Это то, что я хотел сказать в начале нашего разбора недельной главы Ваикра Захор. На разборе Торы на этой неделе, этой недельной главы, мы уже говорили о том, что в канун первого месяца, месяца Нисан, и обычно это выпадает на месяц Адар, в этом высокосном году у нас два Адара, и именно во втором Адаре мы читаем это напоминание Всевышнего Захор. И мы говорили о том, что мудрецы постановили читать 4 отрывка из Торы, по одному на каждый из наступающих шаббатов, и все эти отрывки как раз должны прозвучать именно в месяце Адар, в канун первого месяца. Первый отрывок «Шкалим» мы уже читали, когда изучали недельную главу Ваягель. Сегодня мы прочитали отрывок «Захор», помни. Следующий шаббат мы будем читать отрывок о красной корове, пеплом которой, смешанным с живой водой, нужно будет очищать прикоснувшегося к мертвому. Шаббат Пара будет называться этот шаббат. И в последний шаббат перед наступлением месяца Нисан, месяца нашей свободы, мы будем читать отрывок из недельной главы Бо, который говорит о том, что теперь первым месяцем у нас будет месяц Нисан. А месяц Тишрей, который раньше был первым месяцем от сотворения мира, теперь он будет 7-м месяцем, и этот шаббат будет называться шаббат Аходыш. И когда смотришь на последовательность этих отрывков, на их духовный смысл, то явно видишь, что речь идет о подготовке души человека к новому исходу или к новому переходу на новый уровень духовной силы и славы, идущего путем Авраама. Все начинается с принесения половины шекеля. И это суть свидетельства приносящего о его готовности идти на этот новый духовный уровень, который связан с очищением души от злого корня и наполнением этой души истиной Всевышнего. А по сути, здесь мы видим, как вместе будут работать и жертва всесожжения, и хлебная жертва, и жертва за грех. Об этом мы подробно говорили на этой неделе на уроке Торы. Ну, впоследствии еще немножко коснемся этого момента. А дальше идет напоминание о том, чтобы истребить Амалика. И это значит обрезать в своей душе все эти установки, которые, может быть, говорят тебе, что это ты можешь сейчас не исполнять, это уже не так важно и так далее. А следующий шаббат после шаббат Захор мы читаем о очищение от прикосновения к мертвому пеплом рыжей коровы, смешанной с живой водой. И здесь мы видим это единство искупительной жертвы Иешуа Машеха и его Торы. Пепел рыжей телицы – это искупительная жертва Иешуа, а живая вода – это как раз и есть сам Амашеах, из которого течет Тора, как живая вода, духовная пища и духовное питье, которое ели отцы в пустыне. И вот именно эта вода омывает нас и очищает нас, наполняет нас естеством Всевышнего, как мы читаем в послании Ефесянам, очищает нас баню водную посредством Его Слова. И вот в таком чистом приготовленном состоянии мы и подходим к первому месяцу и готовимся к новому переходу на новый уровень силы и славы. И как раз последний шаббат перед наступлением первого месяца мы читаем этот отрывок из главы Бо о том, что теперь месяц Нисан будет первым месяцем, началом года у народа Всевышнего. То есть, когда смотришь на это духовное понимание, на такой расклад подготовки души человека к странствованию или к переходу на новый уровень свободы, то становится понятно, что имели в виду мудрецы Торы, дав нам это наставление читать в канон месяца Нисан эти четыре отрывка Торы. Ну вот, теперь давайте коротко посмотрим на нашу недельную главу Ваикра и возвал, чтобы понять, чему же Всевышний хочет нас научить сегодня через эту недельную главу. Уже само название, то, как оно написано в Торе, где последняя буква Алеф написана маленьким шрифтом, говорит о том, что Всевышний как бы отдалился от своего народа. Он стал маленьким. И теперь все общение со Всевышним будет происходить в скине откровения именно через Моше. То есть для Моше он близок, а для народа он отдалился. Ну и все потому, что народ сам попросил, пусть Всевышний с нами не говорит, и мы об этом уже много говорили. И как мы знаем, в скине откровения, именно в святом святых, куда Моше мог входить в любое время, так говорят иудейские комментарии, там звучал голос Всевышнего к Моше над крышкой между двух крувим. И этот голос говорил Моше обо всем, что нужно было заповедовать сынам Израиля. И ранее мы уже говорили, что голос Всевышнего – это и есть Амашех, через которого говорит Всевышний. И об этом мы читали в книге Шмот, 23 глава, с 20 стиха. Я прочитаю в переводе Брановера, чтобы увидеть, что все, что говорит этот голос, то через этот голос говорит сам Всевышний. То есть говорит Всевышний, а голос Амашех. Написано. Шмот, 23 глава, 20 стих и дальше. «Вот я посылаю ангела перед тобой, особенный ангел, в нем имя Всевышнего, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в то место, которое я приготовил. Бойся его и слушайся, не прикословь ему, ибо он не простит ваших проступков, так как носитель имени моего он, или по-другому, ибо имя мое в нем». То есть в нем вся сущность Всевышнего. Есть ангелы, которые являются исполнителями конкретного слова Всевышнего. Иудейский комментарий говорит, что Всевышний не дает двух поручений одному ангелу. То есть каждый ангел приходит с одним поручением. А здесь мы видим особенный ангел, в котором вся сущность Всевышнего. То есть весь замысел Всевышнего. И дальше Всевышний говорит, если же слушаться будешь голоса его, и вот внимательно слушайте дальше, и сделаешь все, что я скажу. То есть вот отсюда мы видим, что голос – это голос этого ангела, суть Амашеха. Иудейский комментарий называет его ангел Метатрон. Если будешь слушаться голоса его и сделаешь все, что я скажу. Это говорит Всевышний. То есть мы видим, что говорит Всевышний, а слышим голос Амашеха. То стану врагом врагов твоих и буду теснить притеснителей твоих. И, по сути, уже здесь мы видим образ той скинии, которая внутри каждого рожденного свыше. Именно так выглядит водительство Духом Всевышнего, рожденных свыше. Если же будешь слушаться голоса Его и сделаешь все, что я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду теснить притеснителей твоих. Согласитесь, замечательное обетование. Как важно слышать Его голос и послушаться. Тогда Всевышний будет врагом твоих врагов, и он сам будет теснить притеснителей твоих. Помните, как народ отказался входить в обетованную землю? Всевышний вынес свой приговор, ну и на следующий день как бы хотели исправить свою ошибку, поняв свою неправоту. Говорят, ну, мы сейчас взойдем на гору и будем воевать против амореев. А Моше говорит, не ходите, ибо нет с вами Всевышнего. Но они не послушали и пошли воевать, и получили поражение, и бежали от них. Почему я говорю об этой истории? Потому что мы видим, что когда с нами нет Всевышнего, Для нас выходить на войну, на духовную войну, это очень опасно. А вот для того, чтобы Всевышний был с нами, мы видим, самое важное – слышать и слушаться его голоса и делать все, не просто слушать, а делать все, что говорит Всевышний. И вот тогда Всевышний будет воевать за нас против наших врагов. И апостол Павел говорит об этом слышании в Римлянах 8 главе 14 стих, «Ибо все, водимые Духом Всесильного, суть сыны Всесильного». Наша недельная глава говорит нам о 5 видах жертв. Это жертвы Алла, всесожжение, Минха, хлебная, Шламим, мирная, Хатат, жертва за неумышленный грех, и Ашам, жертва повинности. Вообще само слово «жертва», как мы говорили и на этой неделе на разборе Торы, это не очень удачный перевод. Когда речь идет о жертве, тогда как бы на ум приходят эти языческие жертвы, которыми приносящий как бы хотел задобрить своих башков. На иврите слово «карбан», которое переведено в русском языке как «жертв», оно образовано от глагола «карав» и, по сути, говорит о приближении. Другими словами, все 5 перечисленных жертв – Алла, Минха, Шламим, Хатат и Ашам – все они говорят о пути приближения ко Всевышнему. Когда мы разбирали процесс устроения скинии, мы говорили, что есть скиния Моше, которая предназначена для общения со Всевышним. И, по сути, это главная цель построения скинии, как Всевышний сказал, и устроят они мне Мигдаш, то есть святое место, и буду обитать среди них. Но вот когда раскрылась греховная природа человека, то тогда мы видим, понадобился еще медный умывальник, который поставили на входе перед завесой входа в скинию откровения. Золотой жертвенник для воскурения, который стоит как раз напротив завесы в святой святых. Левитское священство, которое будет исполнять там все служения, в том числе и приносить жертву за грех тех, кто будет приходить с раскаянием и с этими жертвами. И все это нужно было именно для того, чтобы очистить человека от греха, который разделяет человека со Всевышним. И через это очищение дать человеку возможность приближения ко Всевышнему, общения с ним. И, по сути, вот в этом главный смысл, главная суть этого карбана – приближение ко Всевышнему. Ну, раньше мы говорили, что когда речь идет о приближении ко Всевышнему, то речь вовсе не идет о расстояниях в этом физическом мире, которое можно исчислять метрами, километрами, милями и так далее. Речь вообще не о расстояниях. Речь идет о духовном единстве. А духовное единство приходит через единомыслие. И когда мысли нашей души обновляются по образу мыслей души Сына Всевышнего, то именно через это мы и приближаемся ко Всевышнему. Когда мысли нашей души станут едиными с мыслями души Сына Всевышнего, то тогда Всевышний будет един и на земле, как на небе. Таким образом, весь процесс нашего обновления по образу и подобию Сына Всевышнего связан с обновлением мыслей нашей земной составляющей души человека, нефеш. Как написано в притче 23.7, потому что каковы мысли в душе нефеш его, таков и он. И как мы видим, это приближение, наше приближение ко Всевышнему, начинается именно с жертвы Ола, которая является свидетельством того, что мы посвящаем свою душу без остатка на служение Всевышнему. Дело в том, что без этого посвящения не будет происходить очищение нашей души от греха. И это потому, что Всевышний дал свободу выбора человеку и насильно ничего не делать, потому так и написано. Левит, Ваикра, 1 глава, 4 стих. «Возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». То есть, для того, чтобы начался процесс очищения его души от грехов, должна быть жертва всесожжения, суть посвящения души человека на служение Всевышнему. И возложение руки на голову животного является свидетельством отождествления земной составляющей души человека вот именно с этим животным. Здесь важно отметить, что в жертву Всевышнему приносятся только чистые, кошерные животные. Интересно отметить тот факт, что когда речь идет об очищении от греха, то простой еврей приносит в жертву за грех козу, которая как раз характеризует вот эти козлиные качества души, я бы так сказал, которые по своему своеволию непослушны заповедям своего господина. Книга Ваикра, 4 глава, 27 стих, и дальше написано. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Привечного». Вот грех по ошибке – это и есть грех, за который надо приносить этот хатат, жертву за грех. «И сделает что-нибудь против заповедей Привечного, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Вот здесь мы видим как раз козу как образ земной составляющей души человека, сделавшего грех. Только с той разницей, что животное у нас не согрешило, коза без порока, и при этом она должна умереть за грех человека. «Возложит руку свою на голову жертву за грех и заколят козу в жертву за грех на месте, где заковают жертву всесожжения». Вот здесь мы видим вот этот момент отождествления души человека с этой козой, которая станет жертвой за его грех. И заметьте, что все это происходит именно на том месте, где была принесена жертва всесожжения. Другими словами, если нет жертвы всесожжения, то нет смысла приносить и жертву за грех. Дальше 30 стих написано. «И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Привечному, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Книга Ваикра является первой книгой, которую маленькие еврейские дети начинают изучать в школе. То есть не книга Дворим, не книга Берешит, не книга Бамидбар, но книга Ваикра – это первая книга, через которую маленькие дети в еврейской школе знакомятся с Торой Всевышнего. И это очень важный момент. Почему так? Почему важно для детей начинать изучение Торы именно с книги Ваикра? Казалось бы, совсем не детская книга, где речь идет об убийстве животных. А все потому, что именно здесь изложены духовные законы приближения человека ко Всевышнему для личного общения. И в заключение хочу обратить ваше внимание на важность принятия прощения, когда приносится жертва за грех. Как написано, «И так очистит его священник, и прощено будет ему». Иногда бывает так, что человек делает какие-то поступки, ну, по неразумию, по неведению, которые своими последствиями потом кардинально меняют и его жизнь, и жизнь его детей. И потом, когда к человеку приходит осознание своей неправоты, глубокое раскаяние, желание стать на путь шувы, чтобы исправить вот эту свою козлиную природу, то иногда бывает так, что человек, став на этот путь исправления, тем не менее, глядя на последствия сделанного им греха, постоянно винит себя за все эти последствия. И как бы ему хотелось вернуться в то время, когда он поступил неправильно, и поступить по-другому, но, к сожалению, время назад уже не вернешь. И вот это непринятие прощения может стать преградой на пути приближения этого человека ко Всевышнему. Вы все помните историю царя Давида, когда он согрешил, взяв себе жену другого мужа, а мужа этой жены убил. Тогда к нему пришел пророк Нафан и сказал, я буду читать Вторую Царство, 12 глава, с 1 по 14 стих. И послал Привечный Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив привечный, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Заметьте, по решению царя Давида, именно тот человек достоин смерти. И дальше Нафан продолжает. «Так говорит Привечный Всесильный Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Ягуды. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Привечного, сделав злое перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, приговор, не отступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так, говорит Привечный, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Привечным». И сказал Нафан Давиду: «Привечный снял с себя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Привечного хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Итак, мы видим, что Давид признал свой грех. И Всевышний сказал ему, что ты, Давид, останешься жив. И при этом мы видим, что тот сын, который родился у Давида от его близости с Батшевой, он умирает. Но когда мы смотрим на то, что происходит в жизни Давида дальше, то мы видим, что приговор Всевышнего, который произнес пророк Нафан, не был отменен. А именно то, что написано было в 10 стихе и дальше. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так, говорит Привечный, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем». И вот вы подумайте, как чувствовал себя Давид, когда вот этот меч Всевышнего пришел в дом Давида. Как Амнон, сын Давида, изнасиловал дочь Давида Тамар. И как брат Тамар, сын Давида, Авшалом, Авессалом, убил Амнона, восстал на жизнь своего отца и спал именно с женами Давида на крыше дома, как мы читаем дальше в книге царств. Казалось бы, после всего этого царь Давид, глядя на все пришедшее в его жизнь, и возвращаясь в тот день, когда он согрешил с Батшевой, могло бы быть так, что когда он смотрел на все это, он никогда не мог бы простить себя за эту свою ошибку. То есть, можно было бы подумать, что царь Давид, глядя на все пришедшее в его жизнь, и возвращаясь в тот день, когда он согрешил с Батшевой, то он никогда не мог бы простить себя за эту свою ошибку. То есть он бы все время винил себя и не находил бы себе покоя. Но вот посмотрите, что Давид говорит в псалме, который он написал именно в то время, когда бежал от Авессалома. То есть именно в то время, когда меч пришел в дом Давида по слову пророка Нафана, то, что сказал Привечный. Третий псалом с 1 стиха буду читать. Написано: «Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Привечный, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят в душе моей: нет ему спасения во всесильном. но ты привечный щит передо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Вот именно эти стихи, этот текст говорит о том, что Давид полностью принял прощение Всевышнего. И следующие стихи тоже говорят об этом. 5 стих написано: «Гласом моим взываю к Привечному, и он слышит меня со святой горы своей». То есть, есть личное общение Давида со Всевышним. То есть, нет никакого препятствия между Давидом и Привечным, несмотря на все, что он сделал. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Привечный защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Привечный, спаси меня, всесильный мой. Ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Привечного спасения над народом твоим благословение твое». Удивительный псалом. И смотрите, какой конечный результат принятия вот этого прощения царем Давидом. Как мы знаем, у царя Давида именно от Батшевы рождается сын Соломон, Шлома. И именно этот сын становится наследником на престоле Давида, царем в Израиле. Когда смотришь на всю эту историю жизни царя Давида, лучше начинаешь понимать апостола Павла, который тоже принимал активное участие в гонении учеников Иешуа Машеха, как он сам говорит о себе. 1 Коринфянам 15 глава с 8 стиха написано: «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Вспомните, как апостол Павел, тогда он еще не был апостолом, одобрял убиение Стефана, ученика Иешуа. И вот подумайте, как он чувствует себя сейчас, когда смотрит на все, что он делал в отношении учеников Иешуа. Ну вот смотрите, что апостол Павел говорит дальше. 10 стих, 1 Коринфянам 15 глава. «Но благодатью Всевышнего есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Всевышнего, которая со мной. А суть этой благодати как раз и есть Амашех Иешуа, живущий в нем». Так вот, когда смотришь на царя Давида и на путь, который проходил апостол Павел, то лучше начинаешь понимать слова апостола Павла, которые он записал в Филиппийцах, 3 главе. Я буду читать с 13 стиха. Написано: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия в Машиахе Иешуа. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Всесильный вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Поэтому, если сегодня среди нас есть такие, кто до сих пор винит себя за те ошибки, которые повлияли на вашу жизнь и на жизнь ваших потомков, то посмотрите на царя Давида, посмотрите на апостола Павла и примите эту благодать Всевышнего, которая с вами, чтобы в своей жизни прийти вам в полноту возраста Машеха и тем самым, как царь Давид, родить в себе царя, родить царя, который будет сидеть на престоле Давида во веки веков. Таким образом, забудьте заднее и простритесь вперед к почести вышнего звания Божия в Машиахе Иешуа. Аминь.